Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История» из Петербурга. В студии Александра Гармашова, петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню сразу, что в конце программы у нас историческая викторина. Мы разыгрываем приз, книгу. Шикарно изданную книгу от издательства «Вита Нова». Получит ее тот, кто правильно ответит на вопрос Сергея в конце программы. Также у нас, как всегда, ответы на ваши вопросы ожидаются, которые мы всегда рады от вас принимать в любом виде, либо по нашему электронному адресу radioviva@mail.ru, либо в нашей группе ВКонтакте у нас есть там разные форумы для того, чтобы вы могли оставить ваш исторический вопрос. Ну, а теперь переходим к основной теме сегодняшней нашей программы. У нас сегодня герой, царевич Алексей.
Да, дорогие друзья, Саша тоже. Всем известен царевич Алексей. Но так вот посмотреть, рассказать его биографию, вообще, кто он был такой, какую роль он оказал в этой всей ситуации, за что он был убит, я думаю, что будет достаточно интересно и полезно познакомиться с его биографией. Ну, а с другой стороны, дорогие друзья, один из наших слушателей написал мне с просьбой рассказать про него. Тут приятно с полезным совместили. Итак, Саша, что вы знаете про царевича Алексея?
Ну, знаю, что он был в большой конфронтации со своим отцом, с Петром Алексеевичем, Петром Первым. Ну и, в общем-то, такая довольно спорная историческая фигура, потому что так и непонятно, все-таки он был именно приверженец этих старых традиций, или это личная антипатия в отношениях с отцом как-то испортила их отношения. Но вот хотелось бы от тебя узнать подробностей.
Да, хорошо. Попытаемся разобраться. Но я думаю, что мы знаем про царевича Алексея? Это, конечно, фильм «Петр I», довоенный, где царевич Алексея шикарно играет Черкасов, Николай Черкасов. Ну, и что, действительно, Алексей – это сын Петра I от первого брака, от Евдокии Лопухиной. Да, родился он 18 февраля 1690 года в селе Преображенское. Ну, Преображенское, понимаете, был такой центром, и, видимо, отправили жену туда по той причине, что в Кремле были определенные антисанитарные вещи. С другой стороны, этот свинцовый водопровод, который сократил жизнь многих из династии Романовых в 17 веке. Так или иначе, он родился в селе Преображенском, что, конечно, такой знак для Петра I. Крещен он был 23 февраля 1690 года. Его крестили патриарх Иоаким, ну и царевна Татьяна Михайловна. Тезаимство 17 марта, небесный покровитель Алексей. Ну, тоже понятно, да? Алексей – человек Божий переводится. Понятно, что он был назван в честь кого, Саш?
Своего дедушки.
Конечно, царя Алексея Михайловича. Вообще, конечно, с именем Алексей у нас всем не повезло. Ведь кроме самого царя Алексея, кто мог быть русским царем? Царевич Алексей Алексеевич – это старший сын Алексея Михайловича. А потом Алексей Петрович – и Алексей Николаевич – это сын последнего русского императора. Как-то с этим именем было не очень хорошо. Первые годы жизни жил на попечении своей бабушки Натальи Кирилловны Нарышкиной. С 6 лет стал учить грамоте. Учитель у него был Никифор Вяземский. А, как говорили, человек простой и малообразованный, который иногда царевич Алексея поколачивал. Ну, также еще духовник у него был Яков Игнатьев, да, он был знаменит, что маленький царевич Алексей драл его честную бороду, да, несколько раз. А ситуация немножко изменилась в его жизни в 1698 году, когда его мать была отправлена Петром I в монастырь, и наследник престола был отправлен своей тетке Наталье Кирилловне. Наталья Кирилловна – это любимая сестра Петра I, и она действительно сыграла большую роль в жизни Алексея. И он снова вернулся в Преображенский дворец. Вообще, дорогие друзья, у Петра I было 10 детей. Ну, у отца было 15 детей, ну, двое родились от Евдокии Лопухиной, это Алексей, еще Александр, который через 8 месяцев умер, то есть он был достаточно болезненный, и 8 детей дала Екатерина Скавронская, Екатерина I. Да, большое количество смертности детей было в то время достаточно нормально, к сожалению. Да, даже в царских палатах трагедии такие были. Ну, еще оспа, конечно, которая косила всех подряд. Помните, Саша, был Людовик XIV, французский король, а после 14-го королем стал Людовик XV. Так вот, Людовик XIV к Людовику XV – это прадедушка к правнуку, потому что все внуки Людовика XIV и дети умерли от оспы. Еще раз, то, что происходило в русском царском дворе, оно было типичным в то время для Европы. Ну, там же еще и чума, и холера, кто там только не ходил, да? А специально для Алексея знаменитый такой филолог того времени Карион Истомин в 1694 году написал свой букварь. Он такой красочный, красивый. Он был напечатан в 4 экземплярах. Один для царевича Алексея и 3 для дочки царя Федора. Вообще Алексей получил, как ни странно, европейское образование и воспитание. Но это образование было более систематическое и основательное, чем у отца. Но у отца, в принципе, вообще никакого не было образования. Ну, Софья, которая, в общем-то, контролировала образование своего брата, малолетнего Петра, сделала все возможное, чтобы Петр ничего не узнал. Поэтому учителем у него был Никита Зотов, да, который пил в большом количестве. Этому он его приучил в 11 лет. Более как бы ни к чему. Но Петр воспитывался, ему было интересно, он его потом наверстал. Учителем главным у царевича Алексея с 9-летнего возраста был Мартин Нигебауэр. Это немец, живший на севере Германии. После него его воспитанием занялся уже другой воспитатель, барон Гюйсен. В 1708 году Вяземский доносил, что царевич занимается языками, доносил Петру I, что царевич занимается языками немецким и французским, также изучает 4 части цифири. «Ты вредит склонение и падежи», пишет «Атлас» и читает историю. То есть, в принципе, Петр I, конечно, своего сына готовил на царствование. Это было понятно, потому что такое широкое образование, и уже европейское, о чем-то говорят. До 1709 года, то есть до 19-летнего возраста, царевич Алексей жил далеко от отца и его преобразовательных идей. То есть никакого освоения Петербурга, никаких битв, там, в том числе даже Полтавы, да, царевич Алексей не было рядом, хотя, наверное, он бы мог бы упросить и с отцом быть рядом с ним. А с другой стороны, может, царь не хотел. Там темная история. А те люди, которые находились в окружении его, по собственным же его словам, царевича Алексея, приучали его ханжить и конверсацию иметь с попами и чернецами, и к ним часто ездить и попивать. То есть, с одной стороны, у царевича Алексея в 19 лет уже выразился алкоголизм, то есть он пил много, а с другой, большое на него влияние оказали священники того времени. Ну, многие в нашей стране были противниками реформ Петра I. Или Петр I их отправил в ссылку, или отправил его из Петербурга, и поэтому они имели зуб на царя и пытались через его сына как-то повлиять на ситуацию. А именно барон Гюйсен, о котором мы сейчас уже говорили как учитель, предложил Петру I в супруге к Алексею Петровичу, 13-летнюю на тот момент принцессу Шарлотту Вольфенбюттельскую. Это сестра будущей австрийской императрицы и тетка Марии Терезии, австрийская, да. Шарлотта, конечно, радости не испытала от этого. Как она пишет своей подруге, «Мне дается некоторая возможность думать, что, возможно, московское сватовство меня еще, может быть, минует. Я на это очень надеюсь». То есть понятно, что даже если он европейский образован, он все равно остается русским человеком. Для Европы, для немцев он был каким-то дикарем. А в 1709 году в сопровождении Алексея Головкина, ну, это знаменитый вице-канцлер и не последний человек при Петре I, и князя Юрия Трубецкого, царевич Алексей едет в Дрезден с целью обучения немецкого французским языкам, геометрии, фортификации и политическим делам. В Шлакенверте, это на севере Германии, весной 1710 года он увидел со своей невесткой первый раз. Через год, 11 апреля, был подписан контракт о бракосочетании. Петр I тогда находился в Германии, поэтому он как бы с радостью на всей этой свадьбе был. Свадьба была пышно отпразднована 14 октября 1711 года в Торгау. Торгау – это на Эльбе, восточная Германия. Еще раз, понимали ли немцы, на что идет? С одной стороны, идея хорошая, пробивал ее такой польско-саксонский король Август II, это была его идея, чтобы союзники как бы скрепили. С другой стороны, все-таки у Петра I был такой характер, да, что он, конечно, для немцев казался странным. На четвертый день праздников, да, то есть Петр I приказал сыну отправиться в польский город Торунь, чтобы заняться снабжением продовольствием русских войск в Померании, что, конечно, ну, практически после первой брачной ночи, это был такой, скажем так, определенно странный. И вот, как пишет английский посол Витвард, Вольфенбюттельский двор по этому случаю был немного смущен. Я думаю, что он был смущен и жена, и царевич Алексей тоже, но папеньке как бы невозможно было перечить, и он поехал туда, куда ему сказали. От этого брака у царевича Алексея родились двое детей. Первая Наталья, она прожила 14 лет, но умерла в Петербурге от дурного климата. И Петр II, будущий император, Петр II, который тоже 15 лет протянул, с одной стороны, возможно, какие-то вот от царя Алексея идут, скажем так, болезненные вещи, потому что дети и внуки царя Алексея умирали в большом количестве, так или иначе они не протянули. Главное, кто, конечно, занимался воспитанием и было стеной между Петром и Алексеем, то есть женщина, которая спасала Алексея, потому что папа был не всегда адекватный, особенно когда выпьет и прочее, это была, конечно, Наталья Алексеевна. И вот после этой свадьбы молодожёны с Натальей Алексеевной уехали в Петербург. Это был впервые, когда царевич Алексей познакомились с новым городом, который был на Неве, который был основан Петром 10 лет тому назад. Ну а с другой стороны, наверное, была надежда, что Петр с Алексеем все-таки найдет контакт. Контактов между них было мало. С одной стороны, конечно, то, что Петр все время активно где-то воевал, он не оказал никакого влияния на воспитание своего сына. И вот Наталья, которая в это время, ну, скажем так, заболела уже, она на смертном одре просила царевича Алексея не перечить отцу. Когда она умерла, Петр I дает царевича Алексея на воспитание уже Александру Даниловичу Меньшикову, что, конечно, какое-то, может быть, воспитание сложно, но он какое-то время жил в Меньшиковском дворце. Меньшиковский дворец – это единственное тогда было большое каменное строение. Меньшиков показал себя лучшим другом Алексея, там баловал и прочее. А с другой стороны, дорогие друзья, когда Петр заставил всех подписать акт о смертной казни царевича, первый это подписал Александр Данилович и никто другой. Что интересно, готовясь к этой передаче, я нашел одну интересную заметочку. Так вот, такой исследователь фольклора Константин Чистов, занимаясь началом XVIII века фольклором, обнаружил очень интересный факт, Саша, что фольклорные тексты о казни Петром I царевича Алексея появляются в 1708 году, то есть за 7 лет до трагедии. То есть народ уже рассказывал про это сказки даже до момента свадьбы, то есть, понимаете?
Петр I вообще не принимал в расчет Алексея как своего наследника, у него были другие дети.
Нет.
Почему так происходило, что он уделял ему мало внимания как наследнику? Или просто это действительно такой вот был человек?
Ну, давайте так, что, конечно, он родился, и он был объявлен наследником престола. Поэтому, может быть, маму и отправили в монастырь, потому что она сделала свое дело. Ну, царица Евдокия, да, она потом пережила и царевича Алексея, пережила и мужа Петра, даже внука Петра II пережила. Ну, это уже другой вопрос. Так или иначе, воспитывался, но жизнь Петра была такой, что он не мог это контролировать. Извините, все время великие посольства. Он родился в 90-м году, 1695 год, 96-й год, азовские походы Петра. Далее, Великое посольство 98-го года, битва при Нарве 700-й год, 1702 год, битва в Прибалтике, захват 702-703, захват Орешка-Нутенбурга, основание Петербурга. И все время он где-то воюет, что-то делает, где-то что-то основывает. Брать с собой ребенка, ну, смешно. В русские болота наши петербургские брать ребенка на воспитание два раза смешнее. Поэтому он был от него далек. Может быть, поэтому у него не было такой привязанности к своему сыну, что не до этого было. А сам Петр, конечно, ребенка не воспитывал. До 15 лет он вообще о нем не вспоминал. Но детей других у него не было. Но потом, когда появляется новый мальчик, мы уже будем говорить, новый сын Петра I, это послужило, конечно, уже к началу трагедии. Но, конечно, он напоминал мать, потому что не было интереса такого в жизни. Образованность вроде у него была, вроде говорил по-немецки и прочее, но с ним пил. Жалостливый был, вокруг него были, в общем, какие-то убогие разные, блаженные. Все вспоминали матушку несчастную, все время противоставляли царевича Алексея с Петром I. Ну, Москва плохо влияла, плохо относилась к осенней форме Петра, поэтому Петр тоже не любил Москву, поэтому он уехал жить в Петербург. Да, одной из причин строительства новой столицы – это как бы фронт до Москвы, это правда. Да, с 15 лет Петр стал давать какие-то поручения царевичу Алексею. Ну, какие там? Собрать терпевский набор, то есть послать какой-то район, где собрать для армии солдат. Ну, надо было следить, чтобы солдат отправляли не тех, кому негоже, там, больных, там, убогих, а здоровых, большого роста. Для этого нужен был все время контроль. Понятно, что местные дворяне и местная знать все время тем, кто приходили за новым пополнением, давали взятки и пытались непонятно кого засунуть. А вот, с царевичем Алексеем было, наверное, такое сложно. Вроде он неплохо справлялся со своими, да, обязанностями. Снабжение войск, мы же говорили, патрониум, ну, вроде, да, нормально снабжал. Поручили корабельное строительство, вроде корабли не утонули. Он построил Алексеевский ревелин Петропавловской крепости, поэтому он называется Алексеевский. Может быть, это не было, не лично он руководил там, чертежи делал, но те люди, которые были под ним, сделали все хорошо. И знаменитая политическая тюрьма была именно в Алексеевском ревелине. Но еще раз, но Петр никогда себя не вел как любящий отец. Вообще, кто оказывал влияние на царевича? Были ли люди, которых он считал уважаемыми? Да, это князья Голицыны, например, Дмитрий Голицын, один из умнейших людей века. Ну, у Дмитрия была громадная библиотека. Именно это тот самый Дмитрий Голицын, который, в принципе, самостоятельно разработал первую русскую конституцию. С другой стороны, он из рода Голицыных, Василий Голицын, который был любовником Софьи, они были рядом с Софьей. То есть тоже вот такое влияние непонятное. Потом, конечно, Яков Долгорукий. Яков Долгорукий, ну, крупнейший, конечно, русский человек, чиновник. Петр I его очень уважал. Уважение стопроцентное. Ну вот Алексей в Петербурге. Петр ему дарит территорию, землю. Знаете, Саша, что? Купчино. Купчино – это, да, финская деревня, вокруг нее болото и разные поля, да, принадлежали царевичу Алексею. Он начал с этого, да. А в районе Литейной части, между Литейным проспектом и на набережной Невы, для царевича Алексея был построен Мазанковый дворец. Ну, что такое Мазанки, знаете, Саша?
Ну, примерно.
Ну, глиной, стены глиной покрываются, а потом еще белится.
Нет,
конечно, ну, что это должно быть рухнуть.
А в Купчино хоть какое-то напоминание осталось?
Я думаю, Купчино и не знает про это. Ну да ладно. Мазанковый дворец. Ну, тогда с камнем были проблемы, что-то из дерева не делали. Ну, вот по расчету с Европой делали белым, как фольтверки так называемые, да, красили, вроде было бы красиво. Но это жилище ненадолго должно развалиться. Здание было где-то 300 квадратных метров, состояло из 16 комнат, притом дворец был разделен на две половины, то есть на женскую и на мужскую. Интересно, что у самого царевича было, значит, как в Москве, множество перегородок, полутёмных клетушек и прочее, а у жены европейки были широкие залы, открытые, со многими окнами. Ну, вроде вот одна семья, а даже тут понятно, что разница вот такая вот очень большая. В этом доме родился как раз и сын Алексея Петровича и принцессы Софьи Шарлотты, будущий император Петр II. Вообще, конечно, все люди, которые общались с Алексеем, не говорили, что он был интеллектуальным каким-то таким гением. С другой стороны, конечно, после его смерти нужно было доказывать, что его убили, потому что он не подходил на русский трон. Но это уже спорный вопрос. Россию не знал. Да, он жил только в Москве, ну, по заграницам ездил, ну, еще и Петербург, а Петербург – это точно не Россия. А внутри страны он практически нигде не бывал. Алексей был выше своего отца на 8 сантиметров, то есть это где-то 2 метра 12, да, он был
ничего
тощий
себе.
Такой, да. Ну, вот еще такой непонятный еще человек, который был, тогда средний рост был 1,60 м, и вот такой ходит. Ночью это страшно, наверное. Кстати, впервые, что интересно, в письме к стареющему Алексею Петр вел такую фразу, как «железный занавес». Первая фраза, да, он написал своему сыну, то есть если он пишет такие вещи сыну, мы можем говорить, что у них были, в общем-то, достаточно такие нормальные отношения политические. И он писал, что Европа опустила перед Россией железную занавесу. Ну, в общем, да. Один раз один гвардеец по фамилии Мишуков в пьяном виде при Петре Первом сказал, что наследник туп. Все там мрачно замолчали, а Петр Первый ответил: «Вслух такие вещи не говорят». Он был крестной Екатерины Первой. То есть она была чехонка, она была лютеранка, воспитывалась у пастора Глюка, может быть, католичка, кстати. Ну, наверное, он сначала был католичкой, потом лютеранкой. Царевич Алексей является ее крестным. Но это потом тоже не дало Екатерине там возможность сохранить жизнь Алексею. Но царевич, ну, жил своей жизнью. Например, в Суздаль он приехал и повстречал своей матерью. То есть он специально поехал в монастырь, чтобы встретиться. Узнав об этом, Петр пришел в неписуемую ярость и сбил его своей знаменитой дубинкой. Ну, один раз на пирушке Меншиков, выпив, начал подразнивать Алексея насчет того, что тот не пьет наравне со всеми. Возникла перепалка достаточно сильная. И Петр, тоже знак такой, вместо того, чтобы напомнить светлейшему, что он слуга престола, как бы, да, и должен говорить с наследником подобающим образом, встал на сторону Меншикова, наорал на сына и велел ему выйти остыть. То есть он выгнал его из зала. После чего они пили, а потом через часа два. «А где сынок-то? А же его выгнали на мороз, без шубы». Вот, приходит, а он в одном мундире, да, сходил в воспаление легких. Если бы не караульные солдаты, видимо, зная, да, один караульный солдат вынес ему тулуп. Ну, вот такая вот жизнь, да. Как видите, Петр вообще не воспринимал его как сын.
Ну, а почему-то Петр так был против того, чтобы он общался с матерью?
Ну, потому что мать – это зло, не понимает его, да, какое там, он его отправил.
Я понимаю, там за мамой же еще семейный клан стоял.
Лопухиных. Они влиятельных, они были очень обильные. Но Лопухины не были никогда богатые или влиятельные. Они пытались так стать привилегированным, не удалось. Еще раз, да, не надо это было делать. Не надо это было делать, ну, ладно. И вот апогей всего. 9 ноября 1715 года у Петра I Екатерины рождается сын, царевич Петр Петрович. Как его называли? Петруша Шишечка. Он проживет 3,5 года. А так знать, конечно, это никто не мог. И за эти 3 года, конечно, Алексей не дотянул. Начался отсчет. В этот же момент, в 15 году, в ноябре, умирает от последствий тяжелых родов жена Алексея, Шарлотта. То есть всего 4 дня между рождением Петра Петровича и похоронами Шарлотты. И в это время Петр посылает Алексею известное объявление сыну моему, документ, в котором, да, объявляет конфликт, который потом закончится смертью Алексея. Он отчитывает в этом документе, что тот не высказывает склонности к государственным делам. Сколько раз он убеждал его исправляться, но ничего не происходит. Все становится хуже. Известно себе, что я весьма тебе наследство лишу тогда, яко ут гангренный, и мне себе, что себе только устрашку пишу, воистину исполню, ибо за мое отечество и людей живота своего не жалел и не жалею, так как тебя нет никакого желания жалеть. Да. На объявление Алексей письменно ответил: «Наследие не претендую, и впредь претендовать не буду. Себе сам найду до смерти пропитания». Петру показалось это мало, он требует дальше сына постричься в монахи. «Того ради так останься, как желать быть, ни рыбой, ни мясой невозможно». Вот, поэтому для себя определи, наследник ты или монах. Почему эта ситуация? Ну, наверное, Екатерина I начала влиять. Появился новый сын, наследник. Но она сделала все возможное, чтобы пыталась сделать все возможное, чтобы ее сын стал русским императором. Петр трижды объявил вслух этот меморандум, что лишает Алексея права быть наследником в пользу Шишечки. Вот такая ситуация. В монахи, видимо, Алексей не очень хотел. И Кикин, такой известный царедворец, уговаривает Алексея бежать из России. Кикин был начальник Санкт-Петербургского адмиралтейства. Он предлагает, как сбежать. Тогда в это время Петр I был в Копенгагене, в Дании, и Алексей сказал, что он едет к своему царю. И когда они были в Польше, они из Гданьска тайно бежали в Вену, в Австрию. Вместе с царевичем Алексеем бежит его новая пассия, любовница, чухонка Ефросинья. Но, видимо, у Романовых взгляды в другом направлении женщин в то время не существовали. Но это уже другая история, да. Мы об этом говорить не будем.
Мы прервемся на несколько минут и продолжим программу «Виват История» после выпуска новостей и рекламы.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». В студии по-прежнему Александра Ромашова и автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Царевич Алексей у нас сегодня герой программы.
Итак, давайте продолжим. Так или иначе, царевич бежит на территорию Священной Римской империи дождаться смерти Петра I, который в этот период тяжело болел, и стать русским царем, опираясь на помощь австрийцев. Вот как сами австрийцы об этом писали. «Для нас не является невозможным добиться определенных успехов в землях самого царя, то есть поддержать любое восстание, если будет за Алексея. Нам в действительности известно, что этот царевич не имеет недостаточной храбрости, недостаточного ума, чтобы извлечь какую-либо реальную выгоду или пользу от этих восстаний», – так писал вице-канцлер австрийский граф Шонбрунн императору Карлу. Русская разведка, естественно, Петр I, изыскивала, где возможно, где находится царевич Алексей. В конце концов, она его выследила в замке Эренберг, это в Тироле, в горах, и потребовала выдачи царевича Россию. Тогда, 6 мая 1717 года, царевич Алексей с Евросинией перебирается в Италию, в Неаполь, в замок Сан-Эльмо. Там к нему уже приходят два известных человека, это Петр Толстой и Алексей Румянцев. Да, те два человека, которые повлияют на царевича Алексея. Как они убедили вернуться царевича Алексея? Определенной версии у отечественных историков нет. Есть как минимум две. Да? Первое, что они подкупили австрийского чиновника, который по секрету как бы сообщил Алексею, что решено его выдать, и что лучше тогда согласиться добровольно приезжать. А по-другому они подкупили сожительницу Алексея, бывшую крепостную, да, его воспитанника Никифора Вяземского, и Ефросинью. И та стала усиленно проситься домой и расписывать, как им позволят обвенчаться и как они будут жить в покое и уединении. В принципе, наверное, вторая версия более интересна по той причине, что Евросинии практически ничего не сделали после смерти царевича Алексея. А и Петр написал письмо: «Будешь же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и общаюсь с Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет. Но лучшую любовь покажу тебе, ежели воле моей послушаешь и возвратишься. Будешь же сего не учинить, то яко царь твой за изменника объявлю и не оставлю всех способов себе, яко изменника ругателю отцову учинить, в чем мне Бог поможет в моей истине». То есть Петр предлагает Алексею вернуться, и он соглашается. После возвращения в Россию за тайное бегство и деятельность во время пребывания за границей Алексей был лишен права на престол и наследие. Это манифест от 3 февраля 1718 года. Причем он сам дал торжественную клятву в отказе от престола в пользу брата Петра Петровича в Успенском соборе Кремля в присутствии отца, высшего духовенства московского и высших сановников. При этом ему было объявлено прощение на условиях признания всех собственных поступках. Понеже вчерась прощение получил на то, дабы все обстоятельства донести своему побегу и прочему тому подобному. А если что утаено будет, то будешь лишен живота. Если что украешь, и потом явно будет, на меня не пеняй. Понеже вчерась перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон. Конец цитаты. Уже на следующий день после церемонии отречения началось следствие, которое было поручено тайной канцелярии и возглавляемое лично графом Толстым. Алексей в своих показателях постарался изобразить себя жертвой своего окружения и свалить на своих приближенных всю вину. Лица его окружавшие были казнены, в том числе и Кики, но это не помогло Алексея. Его любовница Ефросинья дала исчерпывающие показания, изобличающие Алексея во лжи. Ее не били, то есть доказательств не было дыбы никакой, поэтому она жила спокойно после этого. В общем, действительно, Ефросинья его сдала. Она дала попытки Алексея связаться с Карлом XII, шведским королем. На очной ставке Алексей подтвердил показания Ефросиньи. Пытки не применялись к Алексею тоже вначале. Ефросинья могла быть подкуплена, Алексей мог давать ложные показания из-за страха применения пыток. Сейчас мы это сказать, конечно, ничего не можем, Саш. Однако в тех случаях, когда показания Ефросиньи можно проверять из независимых источников, они подтверждаются. Например, Ефросинья сообщила о письмах, которые Алексей писал в Россию, готовя почту для похода к власти. И одно такое письмо недавно, не отправленное, было найдено в архиве Вены. То есть, в принципе, наверное, можно верить. Основываясь на показательных сожительности Алексея Ефросиньи в тайной канцелярии, тайная канцелярия написала, да он же царевич говаривал, когда он будет государем и тогда же будет жить в Москве, а Петербург оставит, также и корабли оставит и держать их не будет, флот России не нужен, а войска будет держать только для обороны, и войны ни с кем иметь не хотел. То есть политика царя Алексея, если будем историю слагательного клонения, она, конечно, снова возвращается в 17 век. То есть Россия – вещь в себе, нам не нужен ни флот, ни великая державленность, ни море, ничего такое. Итак, дело царя было закончено Петром Толстым, за это он получил графский титул, как вы известно. А Алексей после этого проклял Толстых в 25 поколениях. Ну, тоже так интересно, вроде тихий-тихий. Видимо, действительно, когда они разговаривали в Неаполе, он его очень сильно обманул. Алексей Петр I заставлял смотреть казни сподвижников. То есть он видел, как их убивают, убивают их жестко. По его делу проходил Василий Долгорукий князь, да, сенаторы Самарин, князь Голицын, да, сибирский царевич хан Василий, Апраксин. Алексей на допросах под пытками выдал еще многих других сановников, которые ему симпатизировали. Можно в это поверить? Ну, наверное, наверное. Но их оказалось столько, что Петр I не решился раздвигать рамки следствия, потому что слишком многих придется тогда казнить. Решение судьбы своего сына Алексея самодержавный демократ Петр Великий передал судебной коллегии, составленной из высших гражданских военных чиновников. Подписали смертный приговор 127 человек. Первого подписал Меншиков, последний – какой-то подпоручик гвардии. То есть, ну, практически все, кто мог подписать, они все подписали. Наверное, Петр, что ли, оказал такую связь с круговой порукой, коллективной ответственностью. Не только перед монархом, но и перед историей и потомством, потому что все эти документы, конечно, известны. Но все, конечно, корни оппозиции уничтожены не были, и в ночь смерти Петра I они все равно дали побеги. Я думаю, мы сделаем передачу про это время. Итак, на основании всех этих фактов он был объявлен как изменник. Царевич умер в Петропавловской крепости 26 июня 1718 года, согласно официальной версии, от инсульта. В 19 веке такой известный историк Устрялов обнаружил документы, согласно которым царевич незадолго до смерти после вынесения приговора его пытались пытать, и эта пытка стала причиной его смерти. Сам Петр объяснял это так своим указом, что Алексею вынесен смертный приговор, царевич пришел в ужас, потребовал к себе отца, просил у него прощения и скончался по-христиански в полном раскаянии от содеянного. Вот так или иначе, да, Петр был, я думаю, все-таки его домучили. Существуют данные, ну, такие, да, некоторые историки считают, что царевич Алексей был тайно убит в тюремной камере по приказу Петра I. С другой стороны, они, эти документы противоречат друг другу в деталях. Есть письмо такое, да, с описанием убийства царевича Алексея, но считается, что это подделка. Так или иначе, царевич Алексей умер. В некоторых источниках можно встретить сведения, что при жизни Алексей болел туберкулезом, поэтому что такой он тощий был, да. По мнению историков, это скоропостижная смерть, но рядом Нева, Саша, Сыра, да, думаю, что это просто вот был таким катализатором, просто нахождение в тюрьме. Ну, или, знаете, да, побочное явление лекарственных средств. Чем только-то не лечили, извините, да? Скорее, могли убить такими вещами. Алексея похоронили в Петропавловском соборе крепости в присутствии отца. Последующая реабилитация была уже при сыне царевича Алексея Петра II в 1727 году. То есть, ну, после смерти у нас достаточно часто проходит реабилитация. Ну, по стране прокатились самозванцы, которые объявились царевичем Алексеем. Но историки насчитали как минимум их 5. Вот такая вот судьба. Такая судьба. История интересна, Саша, сослагательное наклонение, это всем понятно. Но, с другой стороны, а если он пришел к власти, что было бы с Россией? Трудно сказать, но точно, наверное, мы не двинулись вперед. А с другой стороны, кто знает, что надо России?
У меня еще вопрос по поводу престола наследия. Угу. Вот Шишечка, он же еще был жив, когда умер царевич Алексей.
Да, абсолютно.
И в то же время еще был жив сын Алексея. Престол наследия шло от Петра I к Алексею. Получается, от Алексея перешло к Петру II или как?
Нет, Алексей отказался от престола, и первым по очереди на русский престол становится Шишечка. Сын Петра I от Екатерины Скавронской. Смотрите, у Петра I двое, царевич Алексей I, сын, второй был Петр Петрович, Шишечка, а у царевича Алексея был еще Петр II.
Петр II, да.
Так вот, когда Алексей отказался от престола, то русским царем наследником становился Петр Петрович Шишечка. Но после того, как его казнили, он умер буквально меньше через год.
И стал Петр II.
Петр II, да, наследником престола. Но мы знаем, что на самом деле после смерти Петра I русским царицей, императрицей стала Екатерина I.
Угу.
То есть началась борьба. Началась борьба группировок различных, которые, с одной стороны, хотели в будущем продолжать дело Петра I, а другие не хотели. И то, и другое было как бы возможно, да, и как раз Петр II и те люди, которые были вокруг Петра II, доказали, что это был регресс определенный. Еще раз, дорогие друзья, я не говорю, что тот путь, который движется Россией или двигался в XVIII веке, он единственный правильный. По-разному могло быть, может быть, не так жестоко, может быть, не было вот этого раскола бы нашего общества, Саша, если бы, скажем так, что Петр I начал проводить культурные реформы, но эти культурные реформы он начал проводить для аристократии, для элиты. Это они получили европейское образование, европейскую культуру, а простые люди оставались русскими, то есть русское общество в культурном плане произошел раскол при Петре I. И если бы можно было, опять-таки, не терпится слагать наклонение, как-то объединить русский народ духовно и культурно, то, может быть, у нас и не было бы такой жестокой бы революции гражданской войны, потому что простой народ не воспринимал тех людей у власти такими же русскими, как они являлись. Говорят на французском языке, одеваются непонятно во что, думают непонятно о чем, да, философствуют. Понятно, что они были другие. К сожалению, вот, да, с этим, наверное, надо было бороться. Вот я считаю, это было неудачным решением Петра I применять европейскую культуру только для аристократии. Или для всех, или ни для кого.
Ну, а как это возможно было бы для всех ее применять?
Ну, господи, бороду бы всем брили, все получили бы образование, все получили бы одинаковые права, потому что у нас половина остались бородатые и лапотники, а половина получили европейское образование. То есть взгляды у этих двух групп в нашем этносе, да, они отличались друг от друга, у них были разные цели, и они по-разному видели наш.
И получается каста хозяев и каста рабов.
Ну да, при том видеть с разной культурой.
Да.
Ну там не только на раба, там были же и горожане, купцы, они же
и
тоже.
При том, что все были православными.
Да, все были православными, да. Вот такая вот ситуация. Поэтому говорить о том, что хороший он был, плохой царь, ну, наверное, по характеру своему он бы не мог русским царем быть. Правильно немцы сказали? Никак не воспользовался бы он этим. Вот. Кто на него влиял? Но, опять-таки, влиять на русского царя – это плохая история. Это всегда происходит что-то в конце после этого. Ну да, при таком активном царе-тиране, деспоте, как Петр I, понятно, что сын не мог быть тираном и деспотом, был какой-то мягкий, но это уже другой разговор. Увы, Алексей – это продукт своей эпохи, продукт своей семьи, извините, в плане, да, плодок этих взглядов двух женщин, да, взглядов на развитие России тоже различное. Ну, такая трагическая судьба.
Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к ответам на ваши исторические вопросы. Я напомню нашим слушателям, что ваши вопросы по истории вы можете отправлять нам по электронному адресу radio.vivat@mail.ru. Либо найдите нашу группу ВКонтакте, группу программы «Виват История» в личном сообщении, либо в специальной форме. Там всегда можно ставить ваш вопрос исторический. Андрей Иванович, вопрос Сергею Виватенко. Расскажите про советско-немецкое военное сотрудничество в 20-е годы 20 века. Учебные центры в Липецке, Казани. Был ли Геринг и Гудериан в те годы в Советском Союзе? Спасибо.
Ну, давайте так. После окончания Первой мировой войны было две проигравшие страны. Это Германия. Ну, потому что она проиграла. Кстати, 11 ноября у нас сейчас, да. Сегодня у нас день столетия окончания Первой мировой войны. Я поздравляю всех с этим памятным праздником. Я как специалист по Первой мировой войне, для меня это близко. Притом я еще в Франции занимался, а для них Первая мировая война – наиболее значимая война по сравнению со Второй, например, мировой. Так вот, проиграли две страны – Германия на войне и политический Советский Союз, Россия. И понятно, что две страны-изгоя тянулись друг к другу. В 1922 году был заключен так называемый Рапальский договор. Это под Генуей. В Генуе была конференция. И там представители Чичерин, да, с нашей стороны, и немецкие представители заключили договор, в котором были обозначено, что мы не имеем претензий ни финансово, никаких друг к другу после окончания Первой мировой войны, ну и готовы сотрудничать, как возможно. И так как по Версальскому договору немцам запрещено было иметь и заниматься научным исследованием в авиации, в подводных лодках, в химическом оружии, в танках и многих других вещах, и мы предоставили им свои площадки авиационные. Юнкерс практически построил завод в Тушино авиационный, московский, знаменитый. У нас такого не было. И было в Шиханах, это Саратовской области, пытались что-то делать с химическим оружием, но там вроде только пытались. Там нет такого, что действительно там немцы там что-то производили и что-то исследовали. А с подводными лодками вообще не получилось. Два училища, потому что немцам запрещено было иметь такие училища, танковое в Казани и Липецкое авиационное училище, стали совместными. Ну, если это было вообще в тайне, конечно, делалось, но немецкие асы Первой мировой войны, они там обучали будущих асов Второй мировой войны, в основном, конечно, немецких, хотя там были и наши. А насчет Геринга, ну да, он действительно был главной звездой, лучшим летчиком Первой мировой войны и среди немцев, кто выжил. Потому что фон Ринкофен был, он его заместителем. Но, наверное, процентов 99, можно сказать, что в этом не было. То, что Гудериан якобы учился в танковом училище в Казанском, это тоже фейк, это бездоказательно. Хотя некоторые у нас говорят. Но говорят в основном, чтобы, с одной стороны, покритиковать товарища Сталина, или вот я служил в танковых войсках, а у нас там практически весь командный состав, все офицеры были из Казанского училища, и они любили этим прихвастнуть. Ну так, без доказательств. Я специально смотрел документы, Гейнса, Гудериана не было в Казани. Но действительно, немецкие танкисты обучались в будущей современной войне на нашей территории, современные летчики, это правда. А также технологиями какими-то там тоже они нам давали. Но после прихода к власти нацистов это взаимоотношение было закончено. То есть эта программа существовала с 22 года по 33. Ну вот, наверное, все.
Вопрос от Сергея. Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Гитлера и Муссолини. В чем феномен Муссолини? Почему именно его выбрал итальянский народ? И чем закончилась его политическая карьера?
Ну, Бенито Муссолини, конечно, основатель фашизма. Основатель фашистского итальянского государства, именно там он победил. Сам Муссолини был из достаточно простой семьи, но революционный, потому что там через Бенито Хуареса его назвали, одного из таких латиноамериканских революционеров. Он был социалистом, главным редактором газеты «Унита», даже общался как социалист с Лениным. При нем там была одна женщина, социалист российская, да, вроде Бирюкова ее фамилия, она как бы вот и связывала его с русскими социалистами в эмиграции в Женеве или в Цюрихе, то есть они встречались. Во время Первой мировой войны он стал героем, раненым, то есть он был патриотически настроен, и после этого в 22-м году вот этот вот его чернорубашечники, этот поход на Рим, да, завершился победой. Он стал строить свое государство. В чем Что такое фашизм, по мнению Муссолини? Это диктатура государства, которое не дает ни крайне правым, ни крайне левым активизироваться. То есть буржуазия под контролем. Они не могут без решения государства, без профсоюза увеличивать зарплату, увольнять каких-то людей. Дальше. Государство следит за образованием, чтобы оно было светским. Муссолини не любил католиков, католическую церковь, поэтому, в общем, светское было образование, ну, естественно, с определенными там правыми вещами, пропагандистскими, другой вопрос. Многие партии были запрещены, в том числе коммунистическая, социалистическая в Италии. С другой стороны, и либеральные были партии. В общем, власть народа, во главе которой стоял дучи вождь. Говорить, что это была очень жестокая такая. Да, наверное, итальянские историки могут вспомнить про то, что там были уничтожены там несколько журналистов, несколько депутатов, но говорить в том количестве, там, что это массово было, нет. Италия немножко не та страна. Уничтожение евреев, если «Жизнь прекрасна», итальянский фильм про концлагерь, комедию создал итальянский еврей Роберто Бонини, наверное, говорит, что там их не очень много, там не было так жестко. Там не больше там 5% евреев пострадали. Но их там и так не так много и было. Но вот, опираясь на итальянский фашизм, к власти в Германии пришел нацист Гитлер. Если честно, дорогие друзья, называть немцев и Гитлера фашистом ни к чему, потому что у них другая была идеология, другая партия. Нацистами их можно называть.
Ну, вот тогда в чем разница определений фашизм-нацизм?
Фашизм – это итальянская диктатура определенной партии в Италии, а нацизм – это диктатура определенной партии в Германии. Они же тоже национал-социалисты. Рабочая партия еще написана, да? Поэтому можно так сказать, что они, в общем, радикальные популистские идеи. Да, но в Германии зашли слишком далеко из-за человеконенавистских идей Гитлера и его, скажем так, восприятие других народов как отрицательные. В Италии такого, в принципе, не было. То есть сначала Гитлер прислушивался к Муссолини, а итальянцы были недовольны решениями Первой мировой войны, как на Версальской конференции итальянцев называли «шакал Европы», потому что пытался откусить где угодно хоть какую-то территорию. Ну, в общем, они вступили в войну, все время ведя переговоры между Австро-Венгрией и Германией, с одной стороны, с другой – Францией и Англией. Французы пообещали им больше, они вступили в войну, но после окончания войны они получили минимальное. Они получили Триест, часть Венето, район Венеции, Северная Италия, так называемая Удина, там вот в том районе, часть Хорватии и Словении, Истрия, так называемая, Фриуме, и еще Додеканес, это острова в районе Родоса в Эгейском море. Почему там? Ну, вот просто надо было где-то что-то схватить. Поэтому громадные какие-то там колонии или громадные поползновения в Европе, ничего они не получили, поэтому Муссолини, в принципе, поддержал. Он считал, что, находясь как бы над схваткой, ему удастся из-за противоречий Германии и Франции и Англии получить какие-то весты. Не получилось. В конце концов, Италия попала под влияние Германии, и самое главное, итальянцы-то не могли ничего на фронте предоставить, потому что воевать они не умели, не хотели. Ну, и когда воевали, это была катастрофа. Помните, там под Сталинградом «Подсолнухи» фильм такой знаменитый, или в Африке, и в Эфиопии, и Эль-Аламейне, там громадное количество было итальянских пленных, не потому что там Монтгомери и кто-то другие прекрасные фланговые атаки в клещи их брал, а потому что они хотели воевать и сдавались, так им было удобнее. Ну и все, Италия попала полностью под немецкое влияние, а после того, как в 43-м году союзники высадились в Италии, и Муссолини был арестован, германский спецназ Отто Скорцени его освободили, я думаю, что мы помним эту историю, и с 43-го по 45-й год Муссолини был охраняем Германии и вообще перестал быть политическим лидером. Ну, в конце концов, его повесили в Милане рядом со своей любовницей, ногами кверху.
А это что, такой особый способ повешения?
Ну, их сначала расстреляли, потом повесили.
Понятно, на обозрение.
Угу.
Вопрос от Екатерины. В чем основная причина войн во все времена, 20 век, средние века и так далее? Все ли дело только в ресурсах? Но сейчас 21 век, и можно ведь мирно торговать этими ресурсами. Почему же войны продолжаются?
Ну, потому что кто-то считает, что их ресурсы надо продавать дороже, а другие подешевле. С другой стороны, каких-то ресурсов у кого-то нет. Хочется руководить, а не быть подчиненными. Национальные вопросы, они не все решены. Религиозные тем более. Главное направление, я думаю, будущих войн будет религиозное, а не какое-то другое. Ну, с глобальными войнами не знаю, потому что есть ядерное оружие, это сдерживание определенное. Войны не ушли, войны – это часть истории, к сожалению.
Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Я напомню еще раз, что мы разыгрываем книги от издательства «Вита Новы». А «Вита Новы» — это хорошие книги о хороших людях, красиво изданные, очень дорогие, красивые, интересные книги биографического содержания, как правило. Ну что ж, давай, наверное, начнем с подведения итогов викторины за прошлую неделю. Mm-hmm. Какой у нас там был вопрос?
А, дорогие друзья, у нас был про операцию «Тайфун», про битву за Москву. И вопрос был такой. Какую награду получил Теодор Бунимович за разгром немецко-фашистских войск под Москвой? А, Теодор Бунимович получил «Оскара». Первый оскароносный фильм Советского Союза так назывался «Битва за Москву», да, и получил за это «Оскар». Правильный ответ у нас есть, Саша?
Есть правильный ответ, хотя были тут разные предположения по поводу награды, которую получил режиссер. Но первый правильный ответ прислал Валерий, номер телефона которого начинается на цифры 985-995 и так далее. Наши поздравления. Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, дорогие друзья, я думаю, что этот вопрос будет достаточно простой. Итак, внимание, вопрос. Назовите художника, который написал картину в 1871 году, где героями был царь Петр и его сын Алексей.
Ваши ответы отправляйте нам по электронному адресу radio@vivat.mail.ru, либо отправляйте в личном сообщении ВКонтакте Сергею Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Ну и не забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона для связи, чтобы получить приз. Ну, на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю.
До свидания, дорогие друзья.